новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами будем самые последние новости сейчас обсуждать. Порция новостей у меня для вас готова. Присоединяйтесь, пожалуйста. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале, в Telegram-канале и в официальной группе ВКонтакте нашей тоже можно смотреть.
В движении.
Пробки, что нам сейчас рисует Яндекс. Трехбальные пробки в Москве, внешняя сторона МКАДа. Будьте внимательны. Лосиный остров. Вообще все встало. И пробка эта причем тянется до Осташковского шоссе. Там на пересечении МКАДа и Осташковского шоссе дорожно-транспортное происшествие. Внешняя сторона тоже от диаметра стоит до Волоколамки. Это МКАД. И внутренние и внешние стороны стоят на юго-востоке. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение отмечу в районе проспекта Багратиона-Кутузовского проспекта. Беговая улица и внешняя сторона от Сокольнического вала. Сюда вот тянется к Мариной Роще. Это пробка. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления главы МИДа Венгрии. Он говорит, что диверсии на северных потоках имеют признаки государственного терроризма. И также он высказался по поводу атаки ВСУ на трубопровод «Дружба», по которому сырье получает Венгрия и Словакия. Далее обсудим трагичную вот ситуацию на Тяньшане. Сын, застрявший в Киргизии альпинистки Наговицыны, заявил, что она жива и просит подключиться к операции по ее спасению. Оттуда следственные комитеты и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Бастрыкин тоже, кстати, уже отреагировал. Ведомости написали, что Минцифра предложила крупному бизнесу интегрироваться с мессенджером «Макс». И в конце обсудим дело Арсена Маркаряна. Суд его вчера арестовал. Правда, говорят, арестовали его на 17 суток. Он возражал против ареста. И будем вообще с его делом, с его деятельностью разбираться. В «Умных парнях» Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности и «Меморан».
Поток. Успеем сказать главное.
Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» осенью 2022 года имеют все признаки государственного терроризма. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сьерта, комментируя задержание в Италии гражданина Украины, которого подозревают в непосредственной причастности ко взрыву газовой магистрали на Балтике. Напомню, что на прошлой неделе власти Италии сообщили, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей К. И теперь раскручивается эта история. Но Сьерта делает заявление не только по поводу северных потоков. Он прежде всего делает заявление по поводу атаки ВСУ на трубопровод «Дружба», из-за которых случилась поломка, повреждения, и Венгрия и Словакия с перебоем получают сырье. На это власти Украины в лице Зеленского очень дерзко реагировали. На как раз возмущение Венгрии грозили чуть ли не новыми ударами. Венгрия в ответ теперь говорит, что может прекратить поставки электричества. Это 40% электричества, которое вообще имеет на Венгрию. Приходит 40% от всего объема, который получает Украина. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему, с вашей точки зрения, Украине планомерно, но фактически позволяют бить по инфраструктуре, связанной с Европейским Союзом? Я просто тут же провожу параллель с ситуацией вокруг КТК, трубы, через которую идет, значит, из Казахстана идет американская нефть. Помните, тоже была атака, и, соответственно, тогда американские компании, американские власти очень жестко отреагировали, и потом ВСУ притихли. А здесь демонстрация без намека на какой-то страх и опасение.
Да, действительно, мы здесь не видим вообще никакой реакции со стороны того же самого Евросоюза, хотя вроде как по европейской экономике таким образом наносит удар. Но тут важно отметить, что Венгрия и Словакия, они несколько такой оппозиции к Брюсселю находятся. И Брюссель, наоборот, скорее одобряет удары Украины по нефтепроводу «Дружба», потому что они настаивают, еврочиновники настаивают на том, чтобы Венгрия и Словакия окончательно отказались от российских энергоносителей. И именно эти две страны не дают ввести дорожную карту, которую Евросоюз продемонстрировал еще в июне нынешнего года, в уровень закона, чтобы окончательно можно было отказаться от российских энергоносителей. Это трубопроводная нефть, еще ее можно покупать. Это газ трубопроводный, жирный природный и ядерное топливо. Вот в июне они дорожную карту опубликовали, где было написано, как к концу 27-го года окончательно от этого всего отказаться. В какой момент? Один запрет, второй, третий, четвертый будет действовать. Там сначала краткосрочные контракты запрещены будут, потом долгосрочные и так далее. И теперь получается, что если Венгрия и Словакия, в общем-то, не смогут получать нашу нефть, пускай и в результате ударов Украины, европейцы скажут, ну это вот по сути реализация нашего плана. Вот мы же вам говорили, что нужно отказываться, мы же вам говорили, что надо искать надежных поставщиков, как они, в общем-то, выражаются. Хотя, опять же, Россия – это надежный поставщик. Даже не мы перекрываем поставку, а это Украина бьет по нефтепроводу. Значит, дело не в поставщике, а в как раз-таки агрессивных действиях Украины. Вот. Но Брюссель явно занял позицию такую проукраинскую. Им и с этой точки зрения выгодно, в общем-то, чтобы Украина била по нефтепроводу «Дружба». И в целом политически, потому что мы видим, почему Украина по нему бьет. Она же могла бы просто взять и перекрыть транзит. Ведь дальше же труба проходит по их территории. И не обязательно обстреливать российский участок, чтобы нефть перестала поступать в Европу. Нет, она нефтепровод идет из России в Белоруссию, из Белоруссии дальше через Украину, как раз-таки в Венгрию и Словакию. Вот. И они могут просто вентиль перекрыть, и нефть не пойдет. Они бьют по нефтепроводу «Дружба» для того, чтобы вынудить Россию на какие-то ответные жесткие действия. А потом там показывать это Трампу и говорить, что смотрите, господин президент, Россия не готова к мирным переговорам. Потому что вот лично Зеленский и его команда, им же невыгодно окончание конфликта. Тогда им перестанут давать деньги, вооружение. Им нужно будет как-то там легитимизироваться, то есть проводить выборы. И далеко не факт, что они смогут это сделать. То есть они рискуют потерять все. Вот. И в этом плане им не надо останавливать конфликты. Они его как-то хотят так сорвать, мирные переговоры, чтобы вся вина вроде как легла на Россию. Поэтому удары и по нефтепроводу «Дружбы», и по НПЗ, и по атомным станциям наносят, чтобы вынудить Россию на какой-то жесткий ответ. А европейцев не устраивает их роль в этом мирном процессе. Когда их собирают уже после переговоров, и говорят, слушай, ну мы вот об этом, мы об этом договорились. Вот. И поэтому получается, что они вот как бы в одной лодке с точки зрения, своей точки зрения на мирный процесс, который сейчас вроде как начался. Вот. И те хотят его сорвать. Поэтому и действуют, по сути, сообща. Украина бьет, Европа одобряет, по сути. Вот. А Венгрия и Словакия, мы видим, что пока дальше угроз, дело не дошло. Да и причем это же было. Вот с 1 января, например, Украина перекрыла транзит газа через свою территорию. Словакия очень сильно пострадала от этого. Они весь газ получали транзитом через Украину. И только в результате договоренности мы смогли перенаправить объемы через турецкий поток. И Словакия в ответ ничего не сделала. И то же самое сейчас. Они говорят, мы перекроем электричество, но нам жалко там украинских детей. Ну, тогда как бы не надо говорить, что вам больно, что вы как бы пострадали от этого.
То есть в данном случае это в большей степени шантаж как раз самих европейцев, своих же европейских коллег, потому что, с нашей стороны, мы понимаем, что львиная доля рынка европейского потеряна уже давно, и, возможно, безвозвратно. А плюс-минус вот эти вот деньги, да, это неприятная история, но не фатальная. В большей степени это внутриевропейские разборки. А не может ли быть здесь еще один сценарий, Игорь? Это стремление американцев все-таки полностью контролировать рынок нефти и газа в Европе. И, с одной стороны, они уже европейцев подсадили на свой сжиженный природный газ. Естественно, нефть тоже остается. И здесь два аспекта. Например, в дальнейшем предложение американцев взять под контроль, например, часть трубы, тем самым гарантируя ее сохранность. Но это де-факто будет уже американская труба, но что-то подобное. Или полностью отрезать европейцев, оставшихся от поставок российских энергоносителей, вынудив их закупать американское.
Ну, в большей степени, конечно, это справедливо для газа, потому что все-таки американцы нет экспортер газа, да, и вот тут действительно они российский газ ни в каком виде не хотят видеть, ни на каких рынках. Вот. Им нужно расчистить рынки сбыта для своего американского СПГ. Угу. В нефти все-таки они покупатель, хотя и тут, в общем-то, любые трубопроводные поставки, они для их не устраивают, потому что, опять же, трубопроводные поставки тяжело контролировать. Вот танкерами это да, вот там они присутствуют на морях, вся инфраструктура, в общем-то, отслеживания судов, по сути, западная, вот, поэтому нам сложнее как бы здесь маневрировать. Но, тем не менее, нам это тоже удается, но они считают, что это их поле игры, все-таки морские поставки, поэтому вынудить Россию перебросить те объемы, которые мы сейчас по трубе поставляем в Венгрию, Словакию и в Сербию, на море, американцы, наверное, считают, что там больше шансов у них все-таки отслеживать все это, контролировать и влиять как-то. Поэтому, да, им это, в общем-то, тоже выгодно, и тем же самым, там, венграм, он хоть Трамп и пишет в ответ, что нам очень жаль, там, это неприемлемо, но на самом деле, помимо этого, никак влияния оказывать он и не будет. То есть он считает, что это, в общем-то, в целом тоже европейские разборки, поэтому не надо туда США и особо и влезать.
Спасибо большое, Игорь. Вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Слушатели спрашивают, а что там по поводу Северного потока? Нашли какого-то якобы украинца, который арендовал яхту 16-футовую примерно, насколько я понимаю. Соответственно, то ли сам, то ли по чьему-то приказу собрал какую-то команду. Для отвода глаз взяли они туда какую-то женщину, якобы, которая там у них, типа это был пикник. Если верить этому следствию, этому расследованию, то загрузили туда взрывчатку. Неизвестно, была там барокамера или не была барокамера, потому что 80-метровая глубина. Якобы они смогли вот прийти вот в эту точку как раз, причем политически такую точку, да, вот чьи экономические зоны, чья нейтральная зона, опустились сами или опустили эту взрывчатку. Причем там были натовские учения. Потом эта взрывчатка трубу повредила безвозвратно. И все, и спустя 3 года этого человека сейчас вот арестовывают и выдают как, соответственно, там, то ли исполнителя, то ли организатора. Не очень понятно, что это такое на самом деле. Не очень. Кто-то этому верит, кто-то нет. Но если отматывать назад, мы помним заявление европейцев, которые говорили, что это русские сами себе трубу взорвали, потому что, ну, это национальный спорт. Построить, потратить огромное количество денег, а потом взорвать самим. Вот. А потом были заявления и от шведов, и от немцев, что, в общем, они пока не видят каких-то виновных, не знают, как искать, поэтому расследование тормозится. Но сейчас почему-то вот в это самое время приходят сообщения. Здесь еще можно это все увязать с тем, что якобы Залужного толкают вместо Зеленского, а тогда он был, и якобы это он кому-то отдавал приказы, это была его личная какая-то месть. В общем, что-то вроде Санта-Барбары. Будем за этим следить, но вот так глобально в этом разбираться сейчас конкретно, мы на протяжении 3 лет с вами про северные потоки говорили, очень много интересов, очень много всего, российскую сторону не допустили до расследования, ничего не, там не давали, потому что европейцы Россию вообще на своем рынке видеть не хотят, поэтому просто наблюдаем. Ну, еще можно вспомнить расследование Сеймура Херша, которое публиковалось еще пару лет назад на эту тему.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема – это трагичная сейчас ситуация, которая разворачивается на пике победы на Тяньшане. Сын, застрявший в Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной, заявил, что она жива. Она застряла на пике победы еще 12 августа со сломанной ногой. Там были попытки ее спасти, ее вызволить. Там еще в ходе этого были пострадавшие люди. И был даже один альпинист, который погиб. В общем, очень тяжелые там условия. И теперь вот Михаил, сын Натальи, обращается в Следственный комитет, обращается в прокуратуру, в МИД российской с просьбой помочь спасти его мать, организовать съемку с дронов и по результатам возобновить спасательную операцию. Потому что киргизские спасатели сказали, что, в общем, То ли из-за погоды, то ли просто уже сроки прошли. В общем, операция эта сворачивается. Были заявления от Следственного комитета. Говорилось, что туда собираются там дроны отправить, в общем, обследовать то место, где Наталья в палатке была. И сейчас с нами на связи Александр Яковенко. Он альпинист, снежный барс, руководитель проекта «Высота», директор управления альпинистских лагерей. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько вот эта ситуация, которая связана с Натальей, отличается от других подобных, когда альпинисты оказываются без помощи вот в таком сложнейшем состоянии?
Ну, она ничем не отличается, она также беспросветна, безнадежна. И люди, которые пошли на победу, они практически не имеют шанса в такой ситуации никакого. То есть здесь ситуация стоит в том, что изначально, идя на победу, ты должен представлять уровень своей подготовки, уровень своей технической подготовки, уровень своей психологической подготовки. Это очень важно, потому что ты должен отдавать себе отчет, что там легко можно погибнуть. А самое главное, ты должен нести ответственность перед своими близкими. А сейчас получается перед всей страной, потому что за нее вся страна уже болеет. И получается, что самое основное еще должна быть команда, с которой вы туда идете. И если ты пошел туда без этих вот четырех составляющих, значит, ты преднамеренно или безнравственно, или безответственно подвергаешь свою жизнь очень серьезной опасности.
А были какие-то ошибки в подготовке вот этой экспедиции, которую вы сейчас можете назвать?
А там не было экспедиции.
А как это правильно? Как это правильно называется?
Наташа Наговицына, которая договорилась с мальчиком Ромой: пойдем на гору. Но он тоже квалификации, я бы не сказал, что такой достаточный для такого маршрута. И они пошли, все. А какая, где экспедиция? Там находится базовый лагерь, туристическая компания «Excite Travel», достаточно серьезная компания, которая занимается, предоставляет желающим услугу добраться до ледника Южный Энельчек, где находится пик Победа, а с другой стороны пик Хантенгри. Это 2 7-тысячника на Тяньшане. Все. А дальше вы сами решаете. Перед этим буквально там, ну не знаю, за сколько дней, за неделю, там за 3-4 дня команды подготовленных спортсменов, альпинистов, совершили ряд восхождений и на Победу, и на Хантенгри. Но квалификация Наташи, ну в лучшем случае, может быть, я очень плохо знаю, ну по моей информации, там даже второго разряда нет. Я не знаю, как вам характеризовать, что такое второразрядник. Второразрядник — это ходит, ну, на категорию трудностей, ну, наверное, на третью категорию, в лучшем случае.
Но я правильно понимаю, Александр?
Пятая категория трудностей, и на высоте 7000 метров, и это Победа, самый северный 7000-ник. То есть квалификация этих спортсменов, этих ребят, кто туда пошел, я даже не знаю, я не характеризую их даже как спортсмены, ну, люди, которые ходят в горы. Но на Победу нельзя идти с такой квалификацией. Это нарушение, серьезное нарушение.
Александр, но с вашей точки зрения, вот эта вся ситуация, она может повлиять на индустрию в целом? Потому что альпинизмом действительно занимаются там просто любители, занимаются люди, которые, ну, как бы уверены вроде бы в своих силах, но по факту оказывается, что там ситуация гораздо серьезнее. Были варианты, например, не пускать, вводить какие-то цензы, что вот туда без определенных разрядов нельзя попадать?
Ну, нарушение прав человека, нарушение определенных конституций и возможности ходить, где ты хочешь, это нарушение. Это, значит, вы будете как-то подпадать под эту сферу влияния. Но, в принципе, есть, ну, всегда, назовем хорошее время советское для альпинизма, когда четко были расписаны определенные критерии, и ни у кого никогда не возникало таких вопросов. Сейчас эти вопросы возникают, они уже системно накопились. Очень большая работа идет в последние годы именно в этом направлении. И определенные вещи уже давно приняты, но здесь, получается, в Киргизию приехали, не принято, не получилось. Но система, в первую очередь, для всех желающих, конечно, нужно информативно быть подкованным, если ты хочешь в горы идти. Это легко сейчас сделать. Но если ты уж пошел в горы, даже на самый простой Эльбрус, на котором тоже погибают постоянно люди, вы тоже эти случаи знаете, нужно быть готовым. И те составляющие, которые я только что назвал, кроме вашего горячего желания подняться на эту вершину, должны быть выполнены.
Но вот вы говорите, что должны быть выполнены. То есть и советская система была другой. То есть при советской системе не пускали на очень людей неподготовленных по определенным маршрутам, а здесь, получается, теперь пускают или что?
Нет, такого не было, что не пускали.
А что? Да-да-да, слушаю
такого
вас.
Такого не было, что не пускали. Ага. Просто было объяснено, и все люди прекрасно понимали, что если ты хочешь идти даже на восхождение, ты должен обладать определенной квалификацией физической, технической, психологической и в команде. Все. Это всем было понятно. Сегодня это какой-то вот этот стереотип разрушен. Ну, он потихоньку восстанавливается. Я думаю, что люди даже этот случай будет способствовать тому, что люди начнут понимать, что там можно погибать.
И, соответственно, не будут так рисковать.
Соответственно, будут относиться к этому более серьезно.
Но ваших слов я понимаю, что, видите, вот в Киргизию...
Для меня это очень несерьезный поступок со стороны взрослого человека.
Но вы говорите, что в Киргизию поехали, через Киргизию это можно сделать. То есть делаем выводы, это коммерциализация нет меж каких-то региональных, межгосударственных правил?
Все там работает, там все так же. И, в принципе, просто очень много примеров у нас, мы везде сейчас, очень много примеров. Вот есть девочки, ходят на восьмитысячники, есть мальчики, которые ходят на восьмитысячники. Это такой простой, доступный пример. Инфраструктура ушла далеко. Раньше ты бы не зашел в вертолет, не имея нужной квалификации, чтобы добраться до этого пика победы. Представляете? А сейчас ты спокойно подошел, заплатил деньги и на вертолете полетел. Спокойно подошел к Эльбрусу, сел на канатную дорогу и поднялся до высоты 4000 метров. Дальше сел на трактор, доехал до 5000 метров. Да вот она вершина. И в это время ты замерз, потому что ты был раздет. И инфраструктура шагнула далеко вперед, технологии спорта пошли далеко, много снаряжений везде продается. И человек, когда ты это все приобретая и покупая возможность логистически добраться до этой точки, он понимает, он думает, что все нормально. А то, что там высота, то, что там нужно определять определенными навыками пользования этого снаряжения, вообще с головой нужно дружить. Это пока еще не дошло. Но вот она, видите, я надеюсь, что эти примеры, которые сейчас случаются, хотя бы так научат людей, что нельзя в горы идти просто не подумав даже, что ты не готов туда идти.
Слушатели наши спрашивают, насколько у нас все-таки школы сейчас строго подходят к подготовке, и не стоит ли вводить какой-то действительно какие-то ограничения, цензы? То есть это знаете, как с владением оружием. Ты должен определенный набор действий произвести, чтобы тебе дали право владеть там определенным видом оружия. А до того, как ты эти правила не выполнил, тебе его не дадут.
Я только что перечислил определенные навыки, которые есть. Сейчас эти школы начали работать, эти навыки людям предоставляют. И если он в здравии, то он нормально делает. Так же и с оружием. Можно же просто купить винтовку, пройдя там психдиспансерии, эту справку получить. И случаются такие случаи. То же самое здесь. Но это то же самое, что учиться на право. Больше пример подходит владение управлением машиной. То есть все умеют ездить. Но имеют право выезжать на дорогу и быть участником дорожного движения только люди, которые имеют для этого специальные документы. Вот, в принципе, так оно и есть. Ты должен хотя бы альпинистом стать, чтобы пойти в горы, на категорийный альпинистский маршрут. Понятно. Хотя бы стать альпинистом, и там, когда ты будешь становиться альпинистом, тебе, по крайней мере, объяснят, что можно, что нельзя. И от этого дальше будет твоя дальнейшая судьба складываться.
Спасибо большое, Александр. Я вас благодарю. Александр Яковенко был с нами, альпинист «Снежный барс», руководитель проекта «Высота», директор управления альпинистских лагерей. Перечислил все те проблемы, которые и недочеты, которые были допущены со стороны участников этого восхождения, что привело вот к такой трагичной ситуации. Нельзя сейчас говорить, что там Наталья погибла или еще что-то. Нет, официального подтверждения этого нет, поэтому ограничиваемся тем, что вот она, соответственно, находится сейчас там на вершине, в палатке, и до нее пытаются добраться. И уже были сообщения, сейчас найду. Вот глава СК поручил оказать содействие в спасении альпинистки. Центральному аппарату ведомства необходимо обратиться в МЧС и обеспечить взаимодействие. Бастрыкин запросил представить оперативный доклад о ситуации. Там неровная дорога, как в фильмах, прямо с приспособлениями подниматься надо, говорит Сергей. Случай не характеризует индустрию, это просто два человека отправились в гору. Почему так же каждую весну вылавливают на отколовшихся льдинах на реках, говорит Павел. Муж у него там там погиб. Может, проще было бы этого, отдавал себе отчет. Елена, зачем альпинисты лезут в горы? Кто оплачивает все эти сложные спасательные операции? Почему ради чего-то личного рекорда и хайпа спасатели рискуют жизнями, говорит Елена. Вы знаете, у спасателей работа такая. Ну вот простите, правда. Вот это так. Пенять человеку за то, что вот он пошел в горы, и теперь его надо наказывать тем, чтобы не пытаться его спасти, это хорошо рассуждать здесь, сидя на диване в Москве и осуждая кого-то за какие-то решения принятые. Но Следственный комитет, например, в лице Александра Ивановича Бастрыкина думает по-другому. Да, туда могут и дроны какие-то отправить или еще что-то. По крайней мере, попытаться. Об этом Сергей пишет, что если просят спасти гражданку России, надо, по крайней мере, попытаться это сделать. А не наказывать человека тем, что вот. Не будем. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В ведомости написали, что Министерство цифрового развития предлагает крупному бизнесу интегрироваться с мессенджером «Макс». Обращение с такими рекомендациями направлено в том числе в Ростелеком, Сагаз, РЖД, Почту России, Аэрофлот и 4 мобильным операторам. Ведомство сообщает компаниям, что после интеграции национального сервиса с информационными системами электронного правительства есть возможность передать в инфраструктуру МАКСа цифровой профиль физлица. Кроме того, можно направлять физлицам юридически значимые документы для подписания с использованием госключа. Представитель министерства говорит, что это позволит клиентам, внедрившим в технологию в свои бизнес-процессы, подписывать электронные документы, используя чат-бот национального мессенджера. Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, вас приветствую.
Добрый день.
Как будут снижать риски с учетом того, что на мессенджер фактически хотят завязать большое количество всяких государственных, окологосударственных функций?
Ну, собственно говоря, давайте так скажем, что давайте. Мы понимаем, что у нас достаточно профессиональная команда работает в Минцифре. Угу. Наверное, это не модно говорить, знаете, как бы хвалить.
Нет, говорите, говорите.
Это хорошо. Говорить можно, да?
Можно, можно, конечно,
конечно. Да. Вот. У нас работает достаточно профессиональная команда. По-моему, нет никаких жалоб на госуслуги по этой части, да, и люди прекрасно понимают, что они делают. Поэтому я уверен, что, ну, во-первых, нельзя сделать, знаете, защиту и безопасность больше, чем она существует вообще технически на рынке, но и меньше нельзя. Я уверен, что мы будем с вами защищены в рамках. Мы сейчас плохо понимаем, как это будет все интегрировано, хотелось бы посмотреть, какие будут решения, но я пока на примере развития, например, госуслуг и развития сервисов государственных. А интеграция с Максом, давайте сразу скажем честно, Макс, конечно, коммерческая история, но интеграция с государственными услугами во всем смысле, в котором они есть, это все-таки государственный проект. И, наверное, безопасность здесь больше даже государство отвечает. И вот на протяжении последних 10 лет, как я наблюдал, что государство делает, особенно последнее, вот то, что сейчас история происходит при Максуде Шадаеве, должен заметить, что выглядит все неплохо, да, поэтому я не могу как бы вам ответить как конкретно, да, там, ну, там, шифрование отечественное, можно сказать, потом добавить там какие-нибудь экраны, которые защищают нас безопасность. Плохо я говорить даже не буду, потому что это не в данной теме. Я, в принципе, доверяю обычно профессионалам, когда стройку себе заказываем, мы смотрим, что построили строители, и наша основная задача убедиться, что это именно они построили, просто правде говоря, да, то есть вот, так как мы понимаем, что работает команда с одной стороны ВКонтакта, и к ним, там, кому-то не нравится стена ВКонтакта, вы помните, да, потом помните, что там дуров верни стену, да, кому-то не нравится лента ВКонтакте, она некачественная, но к софту никто никогда претензий не предъявлял, согласитесь, да. Вот, поэтому мы знаем, что с двух сторон работает команда профессионалов, которые, я уверен, абсолютно, они понимают уровень своей ответственности. Поэтому, честно говоря, меня как бы вот этого вопроса задали, да, то есть, а как будет обеспечиваться, я вам даже отвечу примерно так, знаете, как обычно. Потому что мы с вами видели, как вскрывается Аэрофлот, мы видели с вами, как вскрывается, там, допустим, СДЭК, да. Но мы с вами не слышали ни разу, чтобы кто-то вскрыл Яндекс, да, то есть по-крупному, или кто-то вскрыл ВКонтакт. Почему? Потому что мы обладаем. Мы компания, у нас неплохие компетенции. Мы каждый день под атаками находимся, да, мы прям каждый день десятки, сотни атак происходят. И в этом плане основная часть продуктов, которые мы производим, да, то есть она в целом для нас, она, то есть, ну, вот вы же не слышали, чтобы пользователь там где-то что-то вот там как-то был привязан именно к интернет-компаниям. В основном страдают компании реального сектора экономики. Поэтому мне кажется, что государство вообще мудро сделало, что доверило все-таки написание мессенджера не своим собственным историям, как это было со спутником, да, когда браузер, поисковик писали само же государство, а коммерческая компания. Поэтому
здесь... Герман Сергеевич, но, насколько я понимаю, все-таки еще внедрение Макса объясняется в том числе и тем, что как бы снижается риск, например, мошенничества и так далее. То есть мы понимаем, что система защиты у Макса будет выше, чем у того же самого, не знаю, WhatsApp, Telegram или еще что-то. Это прям научно доказанный факт.
Я думаю, что сама защита в физическом смысле этого слова, она будет одинаковая, ни хуже, ни лучше. Угу. А дальше начинается применение. Да? Ведь проблема предъявления того, что мы предъявляем Telegram и WhatsApp, это совершенно не про безопасность. Это про то, что мошенники могут за рубль, извините, пожалуйста, дозвониться до любого гражданина России анонимно. Угу. Да? Да, в Максе, наверное, тоже будет кто-то, да, кто украдет запись, да, там, как у нас сейчас крадут в госуслугах записи, возможно, но это будут единичные случаи, да. Угу. Если будут, то есть, грубо говоря, стоимость достучаться до клиента будет не 1 рубль, а 10 тысяч рублей. И, условно говоря, вот помните же историю с Ларисой Долиной, да, до нее все равно дозвонятся, это очень важно, да. Но дело в том, что у государства нет задачи защищать Ларису Долину. Я к ней очень хорошо отношусь. Но у Ларисы Долиной должны быть свои юристы, экономисты, финансисты, без которых она не должна ничего делать. Задача государства, чтобы никто не дозвонился до моей мамы, да, или до вашей, или там до бабушки. Uh-huh, да? Uh-huh. И при повышении цены дозвонки, то есть убирание анонимности, давайте так скажем, да, yeah. То есть все становится на свои места. Да? То есть, условно говоря, по безопасности, если мы с вами будем говорить, там, знаете, вот безопасность, это злой хакер, да, вот сами мессенджеры все, они все примерно одинаковые, да, а вот дальше начинаются правила эксплуатации мессенджеров, и здесь, конечно же, насколько я понимаю, у Макса будет, вот у Вичата китайского, на модели, которую мы примерно посматриваем, да, там очень простая история. Я когда себе здесь в России ставил Вичат, ну, казалось бы, что Китаю до Вичата, да, в России, чтобы получить определенный уровень доступа и писать в Китай, ко мне приехал китаец, постоял рядышком, Вичат посмотрел, да, прислал китайцу уведомление, и он подтвердил. Соответственно, могу ли я оказаться мошенником из России? Могу. Кто же спорит, да? То есть, может быть, вообще все что угодно. Просто когда-то тут начали такой фейки идут, ну, не фейки, а может, не знаю, что вот в Максе, оказывается, мошенники зависят. Ну, конечно, они там, это очень важно, всегда будут грабители, проститутки, наркоманы, да, то есть вопрос их, сколько их, да, мы видим. Если мы с вами видим то, что было в прошлом году у нас происходило в России, помните, каждый божий день, и всплывали только крупные истории, а представляете, сколько было мелких историй, да, и вот это надо прекращать. И в этом плане, когда мы говорим про Макс и безопасность, это не про его внутреннюю безопасность, вскрытие, я вообще даже на эту тему не думаю, да, то есть, а речь идет о безопасности пользователя.
О безопасности.
И вот здесь убирание анонимности и контроль за историями, которые проходят, да, то есть, когда часами висят, ну, там же дальше начинается история. Там уже дальше экспертиза. Вот Сбер сейчас заявил, что он будет посматривать, когда снимают кэш, да, а что там человек, вот если он на этот момент на телефоне часами висел, да, может быть, ему приостановить выдачу платежей наличных, да, потому что что-то происходит. Поэтому здесь, то есть есть же два уровня безопасности. Первый физиологический, физический, да, который мы с вами вот прямо вот. Тут я вам могу сказать, что в целом я даже не беспокоюсь. А дальше мошенники в основном же к нам приходят сейчас не по ошибкам программы, да, а по нашим собственным историям. Вот сейчас очень модная тема, согласитесь, это курьеры. И вам, наверное, звонят, и мне звонят.
Да-да-да, получите посылку, сейчас приедет, да, код назовите.
Да-да-да, причем они работают профессионально. Вот мне сейчас звонят и говорят, вот сегодня мне звонили, говорят, Герман Сергеевич, да, еще домофон, кстати, хорошо работает. Да. Но так как уже решили проблему, и я смотрю, он мне звонит, у меня видно телефонный звонок из Полинезии, да, то есть он мне звонит, вот Герман сейчас, он говорит, я говорю, а чем мне из Полинезии звоните? Уж человек аж прям, видимо, я не первый, кто им это сказал. Да, вот, это обычно мы их... Да вы вообще... бросил трубку. Понимаете, у меня сразу на сердце стало тёплышко, да?
Как объяснить, Герман Сергеевич, еще как объяснить, я вот заметила вот эту историю. Понятно, что там кто-то раскручивает тему с черным пиаром, естественно, Макса, по поводу того, что там, значит, все прослушивается и так далее. Но есть другая история. Выпускают подборку разных других, значит, мессенджеров, которыми можно пользоваться, если вы не хотите, ну, такая вот, призыв к анархии. А действительно ли вопрос безопасности сейчас для разработчиков становится ключевым, и они продвигают свои продукты именно с позиции того, мы самые безопасные, они самые удобные?
Вы знаете, мне не нравится вот в политику играть, да, то есть я уверен, что в случае, который сейчас происходит, ну, например, вот я подписан на ряд каналчиков специфических, да, и вдруг в них одновременно появляется новость, И, знаете, как по Задорному надо прям соберитесь, да, то есть эта новость была прямо вот точно, как она была написана. У женщины установился, самоустановился МАК.
Я видела это, да, слушайте, да, я видела это.
А дальше, смотрите, что произошло дальше? Дальше, следующая итерация произошла. Эксперты говорят о том, что МАКС начал самоустанавливаться. Следующая итерация. Так. Профессиональные эксперты говорят о том, что РУСТОР, наш отечественный РУСТОР, начал самоустанавливать МАКС. И дальше выходит статья, прекраснейшая большая статья в издании, которое нельзя называть, да, и оттуда пошла целая волна колоссального хейта, да, то есть превратившаяся в аналитические статьи. Вот, собственно говоря, да, и здесь смешалось уже две истории. Первая история, на мой взгляд, это чисто политическая, да, а вторая, если мы говорим с вами про, ну, я не уверен, знаете, мне не очень нравится это говорить, но я бы сказал, что МАК запускается не очень корректно, да, то есть выложили сырой продукт, сырой не в понимании, то есть те функции, которые там работают, они работают, но люди-то приходят и ожидают увидеть там привычные сервисы Телеграма, например, да, то есть они говорят, ну ладно, хорошо, мы перейдем, да, давайте посмотрим. А первое впечатление можно же произвести только один раз, да, то есть первый раз, да, то есть первое впечатление первый раз. И поэтому идет такое, знаете, тревожное состояние, а вдруг нас всех заставят переходить, а там сырой продукт, и вот на это все ложится, и получается совместно, я подозреваю, есть политические, ну, всегда, кстати, работающий заказ подколоть Россию, да, то есть и вот все эти издания на это работают, а вторая часть, они же, если это не кликается, они не пишут, да, а тут на МАКС сейчас кликают все, да, поэтому сложилось две истории. Маркетинговые удобные, поисковые очень удобные, МАКС очень реагирует, все там наши там и Ютубы, и все наши поисковые системы, поэтому пишется и дальше расходится по волне, а наши граждане все-таки надо дать должное. Типированный 37-й год у нас у всех есть где-то. Почему он типирован, я точно не знаю, но вот как-то есть.
Все понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Ну и в продолжении темы про мессенджер МАКС. Значит, в РПЦ призвали помолиться за мессенджер МАКС. Благословение для компьютера или телефона. Также возможно в случае использования земных благ для достижения полезных результатов. Об этом в беседе с нашей радиостанцией рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии Макарий. Говорит, читайте молитвы на благословение вашего компьютера или телефона, использующего это средство связи. Вот.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
А теперь громкое дело. Может быть, кто-то про этого человека не слышал, у кого не установлены всякие запреты, граммы и прочее, но суд арестовал блогера Арсена Маркаряна. Значит, ему вменяют оскорбление защитников Отечества, но здесь интересно, что какие-то СМИ писали, что его якобы на 17 суток арестовали. Другие СМИ писали, что его все-таки на 2 месяца арестовали. Его нашли в багажнике в Москве, при проверке машины в багажнике он пытался выехать из Российской Федерации, как говорят. Вот. Хотя сам он открещивается, говорит, это не я на видео таких слов не произносил, такие каналы не администрировал. Но в большей степени этот человек известен тем, что он создавал каналы, создавал всякие видео. И, в общем, такой контент у него был женоненавистнический. Вот. Но взяли его как раз за то, что у нас оскорбляет память защитников Отечества. Людмила Айвар с нами, профессор, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
С вашей точки зрения, будут ли анализироваться его вот как раз женоненавистнические высказывания, и фактически там что-то подобное было даже похоже на оправдание педофилии?
Вы знаете, когда следственные органы начинают расследование или проверку по какому-либо правонарушения или преступления, они, естественно, охватывают и обращают внимание на иную деятельность человека, в отношении которого они работают. И я думаю, что, безусловно, этот человек привлекает внимание не только тем, за что его задержали и арестовали, но и вот своими женоненавистническими заявлениями, высказываниями и так далее. Это такое впечатление, что его не мать родила. какая-то другая история с ним случилась, в капусте его нашли. Как можно так относиться к женщинам, если у тебя есть собственная мать, которая пришла на суд, принесла какие-то грамоты, благодарности, какие-то награды, и так переживала, что с сынулькой случилась такая беда, а он настолько ненавидит всех женщин. Я так понимаю, что это ведь распространяется на всех без исключения, то есть все такие. И этим самым он оскорбляет не только всех женщин, но и свою маму в частности. И, безусловно, мне кажется, что давно уже в его вот этом публичном пространстве, которое, собственно, сейчас блогерство, это равно федеральные СМИ по объему охвата, если не больше, оно свидетельствовало о наличии дискриминационных и унижающих достоинства действий.
Там даже 282-я конечно, была, если что, если внимательно его послушать, посмотреть, там и это можно найти.
Конечно, и 135-я, и 150-я, и 151-я, все. Но почему-то вот ему это все сходило с рук, как-то вот на него не обращали пристального внимания. Сейчас, видимо, более серьезный повод, который даст возможность проверить всю его деятельность, в том числе в его жилище должны провести обыски. Возможно, там что-то найдется еще, то, чего мы не знаем, мы будем крайне удивлены. Но на самом деле, я считаю, что, в общем-то, такого человека давно нужно было остановить, хотя бы как минимум по...
Почему этого не происходило, Людмила Константиновна, вот с вашей точки зрения? То есть понятно, что сейчас этот человек себе наговорил на статью, хотя открещивается от этого, и, соответственно, вот его берут за оскорбление защитников Отечества, как он там нелицеприятно высказывал, чего желал России. Но свою деятельность, вот эту, ну, считай, общественную, он вел очень давно. И, соответственно, получается, что вариант проверки и каких-то разбирательств возможен только сейчас, когда его взяли несколько по другому делу. Почему не обращали внимания? Заявлений не было.
Нет. Дело все в том, что, возможно, проверки, возможно, были и по другим его безусказываниям, если они переходили грань допустимого, то есть вот эту черту между законом и беззаконием. А почему не обращали внимания, я не знаю, но ведь мы с вами и не только там на радио «Говорит Москва», на других каналах говорили о его деятельности, о том, что он так себя ведет, о том, что он воспитывает в мужчинах, особенно молодых, ненависть к женщинам, как к отдельно взятому, да, там, человеческому роду. А мне сложно сказать, может быть, он просто не переходил грань, хотя это оценочное, опять же, суждение. И оценочное понятие, где-то грань, и это могут сделать только эксперты. Ну, наверное, те мужчины, которые работают в правоохранительных органах, считали это допустимым на тот период времени. Сейчас же, конечно, вся его деятельность, это сарказм был, конечно.
Я понимаю, да.
Сейчас вся его деятельность будет проверяться, и, возможно, будут возбуждены уголовные дела по статьям о дискриминации, о клевете, о унижении человеческого. Возможно, нет. Но на судебный иск он себе уже наговорил. И любая женщина Российской Федерации может обратиться в суд, потому что он ведь обобщает и говорит обо всех женщинах. То есть это вот конкретно меня оскорбило, вас оскорбило. Мы сможем с вами объединиться, взять с собой еще несколько человек, а можем и не брать, и обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства и компенсировать тот моральный вред, который он нам с вами причинил.
А с вашей точки зрения, Людмила Константиновна, стоит ли ожидать более тщательного мониторинга контента, который создают блогеры? Потому что, помните, мы с вами, наверное, тоже обсуждали вот эту историю с слушателями, как коуча, который призывал, значит, развивать свою маскулинность путем того, чтобы выходить на бульварное кольцо, охотиться за женщинами. Проблема в том, что эти люди собирают вокруг себя аудиторию, им, может быть, это, что называется, по фану деньги приносят, но по факту это имеет долгоиграющие негативные последствия для общества в целом.
Конечно, и это неизбежно. Сегодня блогеры обладают влиянием, сопоставимым с федеральными СМИ. Но несут ли они за это ответственность? Мы с вами видим, что они не несут. И очевидно, что баланс будет нарушен, да, между тем, что они делают, и теми действиями, которые государство предпринимает для защиты общества. Мне кажется, что будет усиливаться система саморегулирования этих платформ, появятся государственные механизмы, мониторинг, будут фильтровать опасный контент. Мы идем к этому. У нас есть сколько лиц становятся иностранными агентами, сколько организаций становятся нежелательными, сколько контентов у нас блокируется. Это большая, кропотливая работа. И, конечно, цензура, которая защитит общество и детей от таких людей, она должна быть. Потому что свобода слова – это не значит, что нужно молотить все, что угодно, и переходить грань дозволенного к преступному.
Понятно. Спасибо большое, Людмила Константиновна, вас благодарю. Спасибо, Людмила Айвар была с нами, профессор, заслуженный адвокат России, доктор юридических наук. По поводу Маркаряна, тут, значит, что, да, пишут все-таки на 2 месяца. Почему-то вчера были какие-то сообщения, что на 17 суток его задержали, но все-таки арестовывают, вот на 2 месяца его арестовали. Он, правда, открещивается, говорит, что ничего такого не говорил по поводу оскорбления защитников Отечества и говорил, что это вообще был не он. И сам он себя не узнает. Вопрос, правда, почему он был в багажнике. Вот. Но все-таки говорят, что жил он в Дубае какое-то время, вообще сам родом из Самары. Жил в Дубае, потом приехал сюда, хотел какие-то встречи якобы проводить, но потом, вот МК об этом пишет, что потом там, то ли информация пришла, то ли еще что-то пришло. В общем, решил он через Белоруссию уезжать, но его из страны, но его задержали сотрудники ДПС. Вот. Как говорят, у него 50 тысяч подписчиков в платном канале, стриг $1 миллион со своих хомячков, говорит Павел. Может быть и больше, не знаю. На самом деле он совершенно другой человек. Это был бизнес, который приносил 1 миллион денег. Просто были потребители данного контента. Тим, вот эта странная история. Вы пытаетесь оправдывать этого человека? Но тоже всегда у человека есть выбор. На каком контенте, извините, зарабатывать деньги? Потребители любого контента могут быть. Если не регулировать этот контент, я думаю, что вы представляете, какой контент останется в сети. Если не иметь ничего запрещенного и ничего не запрещать, и уповать только на то, что людям просто нравится этот контент. Ну, конечно, да. Давайте уголовный кодекс отменим, потому что, ну, вот люди, иногда бывает так, что они переходят какую-то грань. Ну, зачем? Зачем заморачиваться? Еще правый глаз у него черный, левый почему-то зеленый, говорит 034. Так, не знаю, так не всматривался. Клейма ставить некуда у такого человека. Есть статья о чести и достоинстве. Александр Чуркин говорит, да, есть такая статья. Именно поэтому Людмила Айвар говорит, что, во-первых, действительно задержали его по подозрению в совершении одного преступления, но параллельно следственные органы будут, естественно, вообще анализировать всю его деятельность, может быть, там еще какие-то статьи добавятся, и плюс действительно есть возможность подавать на него, соответственно, в суд за ту деятельность, которую он вел в социальных сетях, ну, фактически разжигая ненависть по отношению, например, к женщинам. То, что он там говорил, и у него были последователи, и были даже некоторые публикации, где там молодые люди уверовали в Маркаряна, и, соответственно, там у них портились отношения с родителями, с матерями, с сестрами, потому что вот они его наслушались и начали, значит, пытаться притворить в жизнь то, что он им там говорил. Поэтому эта вся история серьезная. То есть, с одной стороны, можно сказать, что очередной блогер, который взорвался, зарабатывал деньги вообще не пойми на чем, и, соответственно, его взяли. Но, с другой стороны, важно понимать, какое деструктивное влияние оказывает деятельность этих людей в целом на неокрепшие умы, соответственно, аудитории. Вот это важно. Пора запрещать блогеров, как посмотришь, полная деградация общества, говорит Андрей. Понимаете, невозможно запрещать. Ну, что значит запретить блогеров? То есть, получается, если есть такой Арсен Маркарян со своим ужасным контентом, то, значит, надо запретить, например, всех блогеров, в том числе, которые ведут каналы, посвященные тому, как закручивать помидоры с огурцами. Ну нет, это как с книгами. Гитлер написал абсолютно экстремистскую книжку, запрещенную, давайте запретим все книги. По телевизору иногда показывали непотребство, давайте запретим телевизор. Ну, так и докатимся до того, что надо будет всем уничтожить машину Гутенберга. потому что не пойми, что где печатается, да, и все. Ну, вы же понимаете, что это крайности, такого быть не может. Он за десятки тысяч долларов продавал курсы, как научиться не платить $10 за салат «Цезарь» своей девушке в кафе. Да, кстати, от него же пошло это, да, тоже ненавистничество по отношению к женщинам, да, которых она вроде хочется позвать в ресторан, но так, чтобы... Она еще за тебя заплатила. Есть такое, ну, в общем, посмотрим, может быть, еще какие-то новые стороны этого дела откроются.